же все-таки было обновленчество? Знак вопроса. И Б. Куда оно делось? Знак вопроса. Второй пункт. Правые раскольничьи группировки. И что с ними стало? Правые раскольничьи группировки. И что с ними стало? Точка в том же пункте. Митрополит Мануил Лемешевский и патриарх Алексей I. Митрополит Мануил Лемешевский и патриарх Алексей I. Третий пункт. Первые шаги служения местоблюстителя митрополита Алексия. Точка в том же пункте. Архиерейский собор 21-23 ноября, новый стиль, 1944 года. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. К вопросу о церковно-государственных отношениях, двоеточие, установление нового статуса 1944-1945 годов. Вот это то, чем нам предстоит заниматься сегодня. Значит, переходим к первому пункту нашего сегодняшнего заведения. Последняя страница обновленческой истории. Я ее сознательно назвала обновленческой историей. Людей, которые как-то принимали в ней участие, людей, которые как-то худо-бедно, но дожили до 43-44 годов, которым надо было приносить покаяние, ибо они возвращались в церковь через покаяние. Они были обвинены в расколе и каялись как раскольники. Но если мы подойдем к делу, так сказать, существенно, то мы должны будем признать, что это никакой не раскол. Действительно. Что такое у нас раскол по первому правилу Василия Великого? Раскол – это разрыв церковного единства. Или разрыв хитона Христова в связи с разногласиями о предметах, как пишет Василий Великий, о некоторых предметах церковных и о вопросах, допускающих уврачевание. Таким образом, вот карловацкий раскол – это раскол классический. Именно разрыв церковного единства, действительно. О некоторых предметах церковных мы их много раз перечисляли. И о вопросах, допускающих уврачевание. Мы тоже их видели. Какие особые мнения у обновленцев? Да ведь их не было. Как говорил тот же Введенский, ну, конечно, уже в 30-е годы, что об обновленчестве так же неприлично упоминать, как о венерических болезнях. той, последний человек, который имел особое мнение, но по вопросам воистину допускающему врачевание, был Антонин Грановский. Так он стремился в церковь, он просто туда не попал, потому что Сергий в это время сидел. А когда Сергия выпустили 27 марта 27 года, так Антонин уже скончался 14 января 27 года. То есть он просто, так сказать, хотел в церковь, не успел. Поэтому тут еще неизвестно, как Господь будет судить. А эти-то друзья, они вовсе не были раскольниками. Они были раскольниками только в том смысле, что они продолжали служить в состоянии запрещения. Но только фактически-то ведь только ради куска хлеба. Даже нигде не было, чтобы они восхищали себе суд, то есть право им не принадлежащее. Этим отличались скорее уж западные, то есть эти самые иммигрантские раскольники, именно карловацкие. А что касается обновленческой истории, как мы будем ее называть, то она действительно вся была предугадана Гоголем вот в этой вставной новелле «К мертвым душам», это самая вшивая спесь. То есть деревня, где тогда убили земскую полицию в лице заседателя Дробяшкина. И там же, где мужики решили стать помещиками и нарядились во фраки. А помещиков своих разжаловали и нарядили им в зипуны. Вот ведь кроме вот этого маскарада, когда Введенский надевал митру, но он в ней сам себя чувствовал крайне неуютно, он ходил в пинжаке. И в нем это вот его была естественная, так сказать, форма. Довольно проницательно Теплинов, сам примкнувший в 23-м году к обновленческому расколу, а бывший историк церкви и вполне квалифицированный автор монографии о Григории Петрове при Екатерининском митрополите Петербургском, книга эта у меня есть, вполне грамотная. То есть вот он называл эту самую обновленческую историю революции в церкви. Вот революцией ее можно назвать, но именно вот в том же балаганном варианте, как у Гоголя, деревня вшивая спесь. То есть белым священником переодеться, значит, в митры, наложить, возложить на себя амофоры. И даже распоряжаться они не хотели. Власть ведь беспокойна, непрочна, они не знали, куда ее вообще деть. Фактически тут были две совершенно объективные вещи. Во-первых, так же, как и в случае григорианства, это был обыкновенный житейский страх. Вот страх ради советска. Они пытались найти себе какую-то другую нишу, так сказать, с одним единственным взыванием: «Не бей меня, царская плеть». И они пытались это дело найти, так сказать, вот здесь, вот в этой, так сказать, рубрике, в надежде, что авось пронесет нелегкое, пронесет тучу мимо. Не удалось. Мы сейчас увидим, что закрыло обновленчество как дверь, как сундук, как коробку, государственная власть в лице Сталина. И все. И второе. Это люди, которые просто сломались. Люди, там ведь были архиереи старого поставления, пожалуйста. Тот же Корнилий Попов, тот же Виталий Введенский, тот же Вениамин Муратовский, еще бывший, можно сказать, ангел Калужской епархии, как его называет Нилус. Бывший участник Поместного собора 17-18 года, сломавшийся и умерший в обновленчестве в этой самой смрадной яме в 1930 году. Кроме Введенского, ведь надо сказать, что все остальные побежали, опережая друг друга, расталкивая локтями, что называется, побежали в патриаршую церковь опять сразу после 43-го года, сразу после избрания патриарха. И если кто оставались верны, так не обновленчеству как принципу, до которого никому не было дела, а лично Введенскому, так это некоторые советские интеллигентные дамочки. А ту такую я достала в живых. Это была некая Ольга Петровна Плющева. Она недавно скончалась, поэтому я могу ее, так сказать, назвать в полную, так сказать, на всю катушку. Так вот, она говорила, вот, мол, вот я была на литургии, где служил Введенский. Я выкатила на нее глаза, говорю, да вы, Ольга Петровна, понимаете, что вы говорите или нет? Ну, скажите мне, извиняюсь, ну, скажите мне, ну, в чем отличалась его литургия? Она действительно была по полному православному чину. Она действительно была, никаких отступлений в ней не было, кроме маленькой разницы, что она была абсолютно безблагодарная. Так и оставался хлеб, так и оставалось разбавленное водою вино, так же, как сейчас вот у крыловчан. То есть никакая Евхаристия там не совершалась. Но зато, как он выходил с этой святой чашей, как он прямо вместе с чашей повергался на колени, именно что и запрещено церковными уставами. То есть это был, друзья мои, спектакль. Но для малограмотных советских барынь, то есть церковно-малограмотных, это было то, что нужно. Но тогда нас, как говорится, занимает второй вопрос. А куда же оно делось? Ведь все-таки оно охватывало целые епархии. Целые епархии были сплошь обновленческими. Недалеко ходить, Куйбышев, миллионный город уже. До войны там не было ни одной благодатной церкви. Церковь Покровская была обновленческой, церковь Петропавловская, Григорианской. Людям оставалось просить конца света. И здесь, по правде сказать, самое удобное, я считаю, это сослаться на описание и на свидетельство, так сказать, адепта и приверженца обновленчества, ну, Краснова ли видите? Так же, как, разговаривая о Петре Первом, мы базировались на Голикове, то есть на человеке, на свидетельстве человека, который боготворил Петра Первого, и поэтому наивно сообщает о его деяниях, не замечая их богопротивности. У него уже давно другой идол. Так и тут. Ведь здесь здесь у нас человек, который боготворит Введенского. Поэтому ему не до Христа. Это идолопоклонник. И вот его-то свидетельство оказывается бесценным. Потому что уж его-то никак нельзя, значит, заподозрить, что он каким-то образом искажает факты не в пользу оного Введенского. Вот он пишет: осенью 43-го года, а мы знаем, что это за осень, это в ночь на 5 сентября, то есть это отдание успения Божией Матери, это память Иринея Леонского, автора трактата против ересей. И это память Калиника, патриарха Константинопольского, исповедника, замурованного заживо в Равенской стене по приказу императора-помазанника Юстиниана II Репотмита, то есть рваные ноздри. Так вот, дальше он пишет. После 18-летнего перерыва русская церковь увенчалась патриархом. Явился Введенский в Москву в октябрьский праздник 43-го года, послал приветственную телеграмму Сталину, которая была опубликована в прессе. Ну, как говорится, это как раз из этой оперы. «Не бей меня, царская плеть, петушком, петушком». Дальше. Неясным оставалось лишь юридическое положение обновленчества. В это время были учреждены две правительственных инстанции – Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов. Вот в эти религиозные культы входили все остальные конфессии, от католичества до адвентистов седьмого дня. Введенский хотел поставить обновленчество в ведение по делам религиозных культов. Это создало бы религиозную легализацию и наряду с католиками, протестантами, баптистами могло бы существовать и обновленчество. А и Введенскому, однако, без каких бы то ни было оснований, было отказано в просьбе. По-прежнему он оставался в ведении Карпова в Совете по делам Православной Церкви. Правильно и разумно, а не называй себя православным. Дальше. Получался юридический нонсенс, который не предвещал ничего доброго. Власть упорно отказывалась рассматривать обновленчество как независимое религиозное течение. Вот это, друзья мои, отчасти проливает свет как раз на вопрос о том, как оно было ликвидировано. Первая скрипка здесь, несомненно, принадлежала государственной власти. Надо сказать, что Карпов по личному распоряжению Сталина сам ничего не решал, а все товарищу Сталину докладывал. Докладные записки товарища Сталина, все, то есть докладные записки Карпова товарищу Сталину, все целы. В недавнее время они опубликованы Шкаровским. И там прямо читаем резолюцию. Правильно, и Сталин. То есть, наконец-то, глава государства церковные вопросы решил курировать сам. Без каких бы то ни было посредников. То есть Карпов не являлся посредником, а являлся его подручным. Он не был оком Сталина в патриархии. Он был только руками. А око Сталин сохранял за собой. Поэтому регулярно впоследствии, уж минимум раз в две недели, принимал у себя патриарха Алексея I. Далее. Значит, еще идет война. Введенский получает пропуск в Ульяновск, где осталась его семья. За это время пишется так. В течение недели сидел Введенский в Ульяновске, а его не пустили обратно. Это уж чисто сталинский почерк. За ним захлопнулась мышеловка. У него был пропуск на обратный проезд. Вошел чин МГБ за 5 минут до отхода поезда. Потребовал пропуск, порвал его и сказал, что этот пропуск у нас вызывает сомнения, как фальшивый. Понадобится, по крайней мере, неделя, чтобы проверить, чтобы снестись с Москвой. И этому другу, Введенскому, ничего не осталось, как выйти из вагона. И вот в течение недели сидел Введенский в Ульяновске и каждый день говорил по телефону с архиепископом, конечно, незаконным, то есть своим, Андреем Расторгуевым. А этот Расторгуев уже просится хоть вторым священником в какой-нибудь патриарший московский храм. То есть все их архиепископство им самим уже давно надоело, как маскарадный костюм. Дальше. В первый же день патриарх узнал, что в патриархию отошло Ваганьковское кладбище, затем Дорогомиловское, затем Пятницкое, Калитниковское, Даниловское. А надо сказать, что в прежние времена эти 5 кладбищ были оставлены в ведении обновленцев для кормления, потому что панихиды, если в храмы их люди переставали ходить, так панихидка-то нужна же, и отпевание нужно, не похоронишь человека. А кладбищ московских действующих, только немецкое было имени охвачено, а все остальные были охвачены. Вот смотрите, Ваганьковское, то есть самое центральное. Дорогомиловская, тоже центральная, Пятницкая, это метро Рижская, Калитниковская, понятно, Даниловская, тоже понятно, за Москворечье. Еще 2 дня молчания, и первоиерархом была получена телеграмма от Андрея Ивановича Расторгуева. Он уже подписал ее безо всякого титула. О том, что он со всем приходом Воскресенского собора в Сокольниках отходит к патриарху. А домик, принадлежавший Введенскому на Звенигородскую улицу, он покинул, потому что дом был, хотя и церковный, то есть на церковные деньги купленный, но записан был на Введенского, поскольку тогда еще церковь не имела статуса юридического лица и не могла владеть недвижимым имуществом. Далее. Таким образом, в течение одной недели в Москве остался лишь один обновленческий храм – Пименовский, недалеко отсюда – Пимена Великого в Новых Воротниках. Не радовали вести из провинции. Совершенно прекратились всякие известия из Средней Азии. Друзья мои, вот, пожалуйста, целые епархии были просто в ведении этой самой, так сказать, обновленческой шутовской иерархии. Отчаянные телеграммы Введенского епископу Сергию Ларину, Григорию Брицкому, то есть это его собственный представитель для наблюдения за Сергием Лариным, и Лозовому оставались без ответа. Наконец пришла телеграмма от протоиерея Лозового, личного эмиссара Введенского, в которой сообщалось, что среднеазиатская епархия признала патриарха, в связи с чем поминовение вашего имени за богослужением нами прекращено. Телеграмму-то подписал Лозовой, а работал-то там Сергий Ларин. Все эти дни, что вот, от самой интронизации Сергия 12 сентября до здесь вот у нас уже ранняя весна 44-го года, вот все это время он занимался как раз разъездами по приходам Средней Азии, разъяснением довольно квалифицированным, что есть что. То есть попросту то, что называется «вас предали», это судьба всех предателей. И дальше вот он пишет, этот Краснов Левитель. А ведь Средняя Азия была главной цитаделью, насчитывавшей 90 с лишним храмов и молитвенных домов. Как мне удалось выяснить впоследствии, то есть самому Краснову Левитину, из Средней Азии, из Киргизии, из Казахстана летели в Москву и в Ульяновск к Введенскому сотни писем и телеграмм, от священников и мирян с запросами ни одного письма Введенский не получил. Это могло быть только по распоряжению государственной власти. Мышеловка есть мышеловка. Туда ни еды, ни писем не полагается. Вслед за Средней Азией пали две других обновленческих епархии – Кубань и Северный Кавказ. Таким образом, обновленческая организация рассыпалась вся в течение 10 дней. После этого срока Введенский получил из транспортного отдела МГБ обратно свой пропуск с извинением и с извещением, что в результате проверки пропуск подтвержден. Дальше, как пишет тот же этот самый Краснов-Левитин, Введенский вернулся на свое пепелище. Наконец, последний законного поставления архиерей, то есть Виталий Введенский, перешел к патриарху еще в марте 44-го года. Несколько до раскола женатых и рукоположенных архиереев были приняты протоиерею. Это очень неточно. Фактически те протоиереи, которые уклонились в эту шутовскую организацию и были там незаконно хиротонисаны, вот с них эти все их шутовские наряды были совлечены. Притом государственная власть здесь, так сказать, проявила известную деликатность. Опубликован документ уже Карповской, просто инструкция на места, где сказано, что бывшие в обновленчестве священнослужители принимаются так, и по такому, значит, порядку, как его определил патриарх Сергий. Вот это и говорит, что, наконец, государство оставляет церкви полную свободу распоряжений. Они сами, так сказать, распорядились прикрыть. Но куда девать людей, это решает патриарх Сергий. Таких свидетельств много. Я еще застала в живых старого протодиакона Сергия Боскина, который многих из этих, как он выражался, гусей, знал лично. Так вот, этих гусей вызывали по одному. Естественно, в обыкновеннейший первый отдел. И говорили им одно и то же, что православная церковь у нас есть. Хотите туда – идите. И как вас примут, это уже зависит от них. Не ходите, переодевайтесь в пиджаки и устраивайтесь на нормальную советскую работу. Надо сказать, что на советской работе оказался, может быть, один Краснов Левитин. Он был на самом деле шутовским обновленческим диаконом. Все остальные без всяких разговоров шли, куда им было показано, и приносили покаяние в той форме и по тому чину, как их определил патриарх Сергий и впоследствии местоблеститель, и затем патриарх Алексий I. Несколько до раскола женатых и рукоположенных архиереев были приняты как протоиереи Василий Кожин, Петр Турбин, Андрей Расторгуев, Владимир Иванов, Анатолий Синицын. Трое, вот тот самый Сергий Ларин, Румянцев и Дмитрий Лобанов, получившие все священные степени в обновленчестве, были приняты мирянами. Сергий Ларин монахом, и должны были начать с подстрижения псаломщики и подьяконы. Через некоторое время все возвращается на свои места. Женатые архиереи преобразились в протоиереев, как было, а неженатые по принесении покаяния вновь получили епархию. В это время возвращаются из ссылки, то есть надо сказать, что их тоже репрессировали уже потом на общих основаниях. Из ссылки несколько обновленческих архиереев, которые также соединяются с патриархом. Сергий Иванцов был принят протоиереем, Тихон Ильич Попов принят протоиереем и назначен ректором Богословского института. Казалось бы, это очень много, но в том-то и беда, что Сергий-то рекомендовал протоиерея Боголюбова, И что бы вы думали? Тот же Карпов поднял материалы Поместного собора 17-18 года и показал там уничижительную, разгромную речь протоиерея Боголюбова в обличении социализма. Сергий вынужден был развести руками. И, значит, пришлось назначить вот этого Тихона Ильича Попова, который не произносил таковых речей. Но, друзья мои, все было к лучшему. Впоследствии вот этот профессор протоиерей Боголюбов будет преподавателем Московской духовной академии и духовником профессорско-преподавательского состава Московской духовной академии. Скончается он где-то в 52-м году. Так что как раз потому я и назвала наш раздел «Духовным наследством патриарха Сергия». Вот он, наконец, привил Русской Православной Церкви полноту упования. Ту самую полноту упования, которая на самом деле была свойственна русскому народу всегда, именно церковному народу. Сама пословица «не радуйся нашедши, не плачь потеряв» — это народная мудрость чисто церковная. Человек предполагает, а Бог располагает. Также церковная народная мудрость. Таким образом, если мы поймем, как Сергий предупреждал еще в декларации, что случайности для христианина нет, что всегда и во всем нами руководит десница Божия, которая ведет каждый народ к предназначенной ему цели.